Всем привет! Это Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Вместе со мной Диана.
Привет!
И Оля.
Привет!
И сегодня мы говорим про дружбу между женщинами и мужчинами. У меня, собственно, друзей мужчин нету. И поэтому мне интересно разобрать эту тему и интересно поговорить с теми, у кого такие друзья есть. И я знаю, что и у Оль, и у тебя, и Диан, у тебя все с этим нормально.
Дружба между мужчиной и женщиной лучше, ну, вообще реализуема тогда, когда у людей есть опыт безопасной коммуникации вне сексуального контекста с человеком противоположного пола в своей семье. Ну, например, вот с братом. У меня, кстати, тоже есть брат. Но у меня с ним 10 лет разница, и поэтому модель наших отношений все-таки не совсем про равное общение. Мы, ну, так более-менее сравнялись по возрасту уже, но все равно, ну, заложено это было все-таки немножко по-другому. Легче дружить, когда есть опыт общения с братьями и сестрами противоположного пола с небольшой разницей, и когда, на самом деле, когда какие-то хорошие отношения с родителем противоположного пола такие тоже очень здоровые, когда в них не примешано ощущение небезопасности, потому что есть какой-то сексуальный контекст. Так бывает, что речь не об инцесте напрямую, а просто о том, что чем-то фонит. И тогда человеку небезопасно.
Вообще же чувство безопасности – это как залог успеха дружбы, да, вот, ну, вот даже любой причем, да, вот, ну, почему мы с вами, да, друг, потому что у нас чувство безопасности, реально, у нас даже нету никакого малейшего намека на то, что, да, там, не знаю, я могу кому-то из вас что-то рассказать, я, может, куда-то уйти условно, да, это самое простое, и как раз это чувство безопасности, оно раскрывает тебя, и ты чувствуешь себя классно, комфортно и безопасно с этими людьми.
И это то, что под таким большим знаком вопроса часто в мужско-женской дружбе. Или в дружбе, кстати, однополых людей, если они гомосексуалы. Потому что тут дело не в самом гендере как таковом, а в заряде вот этого сексуального интереса друг к другу. И безопасность, ну тут надо выделять, конечно, потому что дружба дружбе рознь. Одно дело приятельские отношения, когда просто люди там, не знаю, раз в год ходят все вместе бухать, и в компании есть парень, и мы с ним чокаемся, и вот мы друзья. Ну, как бы вы не друзья, вы приятели. Если, ну, и совсем другое дело, если у вас какой-то есть дружба, у которой есть развитие, да, вы, мы говорили с вами в предыдущих всяких наших выпусках, что дружба – это то, что подразумевает развитие отношений. Ты входишь с каким-то таким «А чё, она нормальная, не?» А потом уже больше, 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 дальше, дальше, глубже, глубже. И если дружба между двумя людьми предполагает вот это развитие, то тут поднимается, конечно, вопрос безопасности. Вопрос безопасности на разных уровнях. Потому что, во-первых, все-таки мы влюбляемся не в форму носа, губ, ушей и все такое, а в качество контакта. Если качество контакта начинает как-то смутно напоминать что-то другое, потому что, ну что такое дружба вообще между людьми, да, это какая-то теплота, это прикосновение друг к другу, ну, не знаю, там, обняться. Тут, конечно, легко немножко запутаться, что это, что там вообще происходит. А мне кажется, и тут важна осознанность людей, потому что иногда вот этот заряд, он появляется, и случается какое-нибудь алкогольное опьянение или еще чего-нибудь, или там расстроенные нервы в сочетании с алкогольным опьянением, и все, вот вся эта ситуация разряжается именно таким образом. Но мне кажется, что, конечно, если все-таки ценны дружеские отношения, то здорово прояснять ситуацию до того, как она взорвалась там каким-то не совсем корректным образом. Тут есть еще или корректным. Всякое бывает. Бывает, что отношения из дружеских переходят в любовные, и тоже вполне нормально. Почему может быть подорвано чувство безопасности, когда люди не на равных позициях в этой дружбе? Потому что бывает так, что один, например, into somebody, да, в кого-то влюблен, а второй делает вид, что он этого не замечает. И тут такая получается неравная ситуация, потому что когда один в напряжении, то это автоматически заряжает напряжение все отношения. И второй, конечно, может делать вид, что ему совершенно все равно, Но какие-то чувства в нем тоже поднимаются. Это может быть и чувство вины, и чувство неловкости, и чувство вот это, когда надо определенные углы обходить,
ну, да,
и какой-то нон-стоп посылать сигнал, и в ответ на тактильное взаимодействие, не знаю, как-то отстраняться или еще там чего-то делать. И еще бывает такая штука, как сублимация. Ну, сублимация только не творчеством, а когда вот это напряжение в человеке разряжается совсем не тем, что «нет, я все-таки скажу тебе, я тебя хочу», а тем, что человек находит повод для конфликта и переносит это просто в какое-то поле агрессии и раздражения. Но на самом деле, если все проговаривается, или если люди как-то умеют обращаться со своими чувствами и напряжениями, то, в принципе, сексуальное напряжение между людьми, если оно переносимо, ничего в нем особенно плохого нету. Бывает так, что даже в отношениях, даже если человек гетеросексуален, он все равно не на 200% гетеросексуален и ловит какое-то вот очень сильную симпатию, в том числе телесную, к человеку своего пола, и ничего, общаются. И, в принципе, ничего страшного, общаться можно, и не обязательно это к чему-то приведет. Есть люди, я не знаю, очень у многих женщин есть какой-нибудь друг, который с молодости до глубокой старости, и между ними всегда есть легкий флирт, но за все это время никогда ни к чему он не привел. А бывает, что привел где-то в середине жизни, все потом ух, и сделали вид, что ничего не было.
Еще знаешь, какая интересная тема? Мы вот много говорим про проговаривание, а оно легко там условно тебе, например, да, потому что ты работаешь с этим. Но это же может быть довольно стрёмно, потому что, например, ты только начинаешь дружить с человеком. Ты чувствуешь, что что-то как-то, что-то есть, но не понимаешь, вот тебе нужно это проговорить. Но при этом ты думаешь, а вдруг, вот я ему сейчас что-нибудь скажу, первое, да, он может мне сказать, да ты что, типа ничего вообще нету, и дружба прекратится. И тебе довольно страшно идти на этот разговор, потому что ты боишься просто потерять этого друга.
Мне кажется, что Дианка в этом эксперт. Я только скажу, что на самом деле да, и психологам страшновато вести такие разговоры.
Это очень стрёмно. Сложные разговоры, сложные всегда и всем в целом.
Да,
да.
Но есть люди, просто фанаты, которые любят проговаривать абсолютно все в своей жизни.
Да, есть такое.
И я к ним не отношусь, поэтому я всячески избегаю сложных разговоров. Ну, так
вот. Сейчас я расскажу, как это делается.
Лайфхаки. Это же не всегда про «здравствуй, милый, нам нужно с тобой серьезно поговорить и определиться со статусом наших отношений». Иногда это просто про расставление точек над «и» со своей стороны. И просто скоммуницировать, что типа, блин, так хорошо иметь друга, с которым нет вот никакого второго дна. И вот мне настолько сейчас условно не нужны отношения или, ну типа, не знаю, не нужны отношения, или я настолько комфортно себя чувствую в своих текущих отношениях, или что угодно еще, и насколько для тебя сейчас неуместны, например, были бы какие-то новые отношения, да, ну, в общем, просто проговорить это как бы в воздух, да, дать понять, что как бы с твоей стороны никакой интенции к новым отношениям нет.
Ты знаешь, люди так и жить даже начинают вместе, потому что один такой говорит, ой, нет-нет, да нет, я отношений никаких не хочу, я жениться не хочу, а ты такой, да ладно, как бы съедемся, а потом он передумает. И точно так же, ну, в дружбе же тоже может быть точно так же. Один такой говорит в воздух, что, ну, нет, мне отношения не нужны, а второй такой, нормально, нормально, я
так,
пока
ну, слушай, буду... право второго человека всегда для себя, типа, принимать эту информацию или не принимать. Точно так же, если вы сядете и по душам, там, не знаю, как-то поговорите, то человек может сказать, ну, ничего, еще посмотрим, как оно будет. Вот, ну, как бы, мы же все равно можем только за себя всегда говорить и, в общем, только за себя отвечать. Да. За другого человека мы не сможем отвечать. Если человек как-то не принял эту информацию, и ты все равно чувствуешь, что фонит, ну, в какой-то момент, наверное, можно это и проговорить, что как бы что-то попахивает чем-то. Уж не влюблённостью.
Не это ли?
Слушайте, у меня был опыт совсем недавно, просто он совсем свежий, когда я вот дружила с человеком, а потом почувствовала это напряжение и думаю, ну, может быть, мне это кажется. Ну, мы же вроде изначально расставили границы, что вот все так... А потом я поймала себя на том, что я так злюсь, и мне хочется прям вот гадости наговорить человеку. Я думаю, так, стоп, воу-воу-воу. Ну, оказалось, что что-то, конечно, там как-то промелькнуло, Но мы все-таки это в открытую проговорили, и благодаря этому отношения сохранили, потому что я себя поймала на том, что долгие бестерапевтичные годы я в эти моменты как-то просто сруливала вообще совсем, прям уходила из контакта и переставала.
У меня вот есть друг, вот с которым мы лет уже больше 10 друг друга знаем, и оно все время есть, и я все время бешусь, и я это транслирую, и ему похеру. Что я это транслирую.
Я назвала вещи своими именами и сказала, что мне важно проговорить, что вот все-таки вот так.
Да, я тоже так делаю. Но меня это тоже бесит. Я к тому, что да, это на самом деле достаточно сильно выбивает, потому что ты только начинаешь открываться и, в общем, прощупываешь почву на то, чтобы оказаться в каком-то этом безопасном пространстве. И потом начинает вот это вот сквозить. И ты такая, что-то я не понимаю, куда все идет. И начинаешь закрываться.
Расскажите, как у вас вообще с дружбой с мужчинами? Как оно вообще есть? Потому что у меня этого нету, и я даже себе представить не могу, что там, как, какие эмоции, и что вы вообще делаете, и как вы вообще общаетесь, как партнер на это смотрит, как вообще эта дружба отличается, отличается ли она от дружбы с девушками, например?
Да, у меня много друзей-парней, всегда было много. У меня всегда всю мою жизнь были друзья-парни. Иногда их было больше, чем подруг. Чем она отличается от дружбы с подругами? Во-первых, там есть все равно какая-то дистанция. По крайней мере, то, что касается тактильности. Вот.
Не пообнимаешься уже,
нет,
да, просто?
Нет, просто так мы не обнимаемся. То есть, да, там мы можем обнять друг друга, когда активно поддерживаем. А, да, это касается парней гетеросексуальных. С гомосексуальными парнями такой проблемы нет. Можно заобниматься.
Расскажи, как вообще по ощущениям, как отличается дружба с парнями от дружбы с девушками? В чем там суть? За счет чего вы дружите?
Слушай, черт его знает. Мне с ними весело, им со мной безопасно, и я им даю ту поддержку, которую им сложно получить где-то еще. Потому что в мужском мире вообще сложно получать какую-то такую эмоциональную поддержку. От дружбы с девчонками отличается тем, что контейнировать их приходится намного реже. Потому что они все равно, в силу нашей культуры, намного реже открываются эмоционально. То есть они могут в чем-то посоветоваться и что-то слить, но у них нет вот этого какого-то надрыва, да, эмоционального, который нужно как-то сконтейнировать.
Ну, у меня есть такое же нежелание, чтобы меня юзали в отношениях дружеских, как и, собственно, в сексуальных. И я могу рассердиться, если человек меня не слушает, вообще не интересуется, кто я, что я, чем я живу и кто я, но при этом в меня вливает свое творчество, свои планы, свои драмы.
Не, слушай, у нас все-таки все достаточно симметрично. Ну, во-первых, даже когда мне хреново, я пишу им в том числе. Я им пишу о том, что
Что пишешь?
Чувачок, мне сегодня что-то херово.
Mm.
Вот, и получаю уйму какой-то поддержки. Иногда кто-то из них приезжает и поддерживает меня дома.
Как на это смотрит?
И, кстати говоря, пацаны,
да,
в основном намного более легкие на подъем в этом плане. Это не касается не только когда тяжко. Вообще, когда мне что-то нужно, вот какая-то помощь мне нужна, эмоциональная, неэмоциональная. Они в это быстро впрягаются. Я думаю, что это тоже прошито в их... Ну, это тоже культурная прошивка, что пацаны, вот это... Bro-culture, в которой, ты парень-выручалка. Вот.
Да, наверняка есть такой стереотип, что, он едет тебя поддерживать, потому что ему от тебя что-то надо.
У меня такого стереотипа нет. Более того, я всем своим друзьям даю понять, что они для меня абсолютно бесполые существа.
Откуда такой стереотип?
Какой?
Что он едет ее поддерживать.
Или что мы часто видимся.
Да.
Так вот, у вас были какие-то стереотипы о том, что если я с чуваком часто вижусь, значит, там обязательно есть какое-то второе дно.
Смотри, у него появилась девушка, и второе дно пропало, он перестал так часто с тобой видеться.
Ну, это нормально, у него просто стало меньше свободного времени.
Тоже верно.
Слушай, есть второе дно, допустим, немножко.
Да.
И что?
Вот.
Нет, его не было. Никогда и не...
Есть оно или нет? Как это понять? А есть все-таки это даже немножко второго дна?
Мне кажется, что вот совсем-совсем очистить отношения, но мы же не машины, мы не можем полностью исключить какую-то симпатию, проявление симпатии к человеку противоположного пола, сколько там в процентном отношении какого-то секса замешано.
При том, что симпатия, она на самом деле есть в дружбе и к тому же полу.
Да.
Просто мы это не осознаем и не думаем об этом.
Ну, слушай, тут вопрос в том, насколько это там сексуальная какая-то тень, насколько она является мотивацией внутри отношений. Ну, сколько от этого типа мотивации?
Ну, есть вот эта версия, что люди противоположного пола не дружат друг с другом, если не испытывают совсем никакого. Но мне кажется, что это не так.
Это не так.
Оля, а у тебя что с парнями, друзьями?
У меня было в детстве, сейчас вспомнила, друг Митька. Мне он очень нравился. Вообще, мне в детстве нравилось дружить с мальчиками, но меня страшно раздражала заряженность этой дружбы, что кто-нибудь начнет кричать: жених и невеста. И это была какая-то вот социальная совершенно надстройка, которая меня очень расстраивала. Вот. Я даже, когда мы с ним пошли в одну школу, перестала с ним общаться, потому что как-то побоялась, что вдруг что-то там скажут. Глупость это несусветная. И когда мы, кстати, с ним встретились во взрослом возрасте, мне кажется, что его девушка приревновала, и это было тоже немножко обидно, конечно. Вот.
Я знаешь, что сейчас вспомнила? Да. Я такая сейчас сижу, гладко стелю о том, что у меня всегда были кореши. На самом деле, мой первый лучший друг, с которым я очень долго дружила в школе, мой бро, у нас были совершенно, ну, такие неоднозначные отношения. Ну, как бы для детского возраста там было то он в меня был влюблен, то я в него была влюблена, то он в меня влюблен, то я влюблена. И вот это вот бесконечные какие-то игры, они качели. Ну да, это было. Ну, то есть он за мной ухаживал, то-то-то. Поэтому, с одной стороны, у меня типа был брат, с которым, ну, который помогал, да, в общем, отношения с противоположным полом строить как-то. Первый опыт моей дружбы, он был все-таки, ну, условно сексуализированным, да? Нельзя сказать, что он был сексуализированным, когда ты учишься там, типа, в младших классах.
Мне интересно поговорить в контексте как раз наличия партнера, ну, то есть когда ты дружишь, а как к этому относится твой партнер?
Понятно, что нужно сохранять какую-то грань, да, адекватную, что как бы ехать с другом парнем в Питер на 3 дня, будучи в отношениях, ну, это, в общем, какой-то такой уже как бы... Я не поехала бы. Ну, потому что это как раз про создание вот этой безопасной обстановки не только для себя, но и для партнера, и для партнера партнеров, в общем, для всего круга, да, для там... партнеры друга.
Знаешь, я сейчас подумала, так интересно, конечно, люди выстраивают вот эту просто стену безопасности за счет гомосексуальности человека другого пола, при том, что сексуальность, в общем, это такая штука динамическая. И, ну, есть такая решетка Кинсли, которая вообще показывает, что большинство людей не в строгих полюсах гетеро- или гомосексуальности. И я знаю очень много историй, где тусовались все вместе, дружили в дёсна с другом геем, ну и как бы вот...
Да. Ну, видишь, я пока таких историй не знаю, поэтому для меня эта история абсолютно, типа...
Знаешь, на уровне ощущений всё-таки есть разница. Я вот познакомилась недавно с парнем, мы так душевно и сердечно говорили, и я ощущала, что он, скорее всего, гей, потому что вот прям никакого заряда там не было, очень все по-человечески было.
Да. Ну, ты просто и сама себя, потому что, ну, в любом случае, когда начинаешь общаться с каким-то там новым чуваком, если он хоть сколько-то симпатичный, даже если у тебя нет никаких планов, все равно, типа, начинаешь как-то это строиться, ну, типа, как-то выглядеть. Это автоматически включается, даже когда ты просто камеру включаешь в ноутбуке, начинаешь себя записывать, ну, это включается вот этот режим обаяшки.
Чувствуешь ли ты разницу, условно, когда ты дружишь с парнем, которого твой муж не знает, да, к примеру, и разницу, когда этого друга знает твой муж?
Да, конечно. У нас очень сильно есть установка у мужчин, что дружить с девушкой друга, отдельные какие-то отношения выстраивать, это как-то типа не по-пацански, что ли. Ну, в общем, это странно. И через этот барьер со всеми абсолютно друзьями, которые являются и моими друзьями, и Андрея, мы проходили. И этого нет или практически нет с ребятами, с которыми Андрей не знаком. Им просто пофигу. и прекрасно.
Это откуда идет? Потому что мы дружбу, в принципе, сексуализируем с парнями.
Это потому что, ну, принято, во-первых, считать, да, что, ну, как бы, да, достаточно устойчивое мнение о том, что дружба между мужчинами и девушками не существует.
Да.
Это раз. Во-вторых, в нашей культуре довольно сильно, и на самом деле в большинстве культур мира довольно сильно прошито, что баба при мужике,
uh-huh.
баба принадлежит женщина, девушка.
Uh-huh.
А, вот. И поэтому как будто бы, когда парень начинает дружить и выстраивать какие-то отношения с девушкой, он как будто бы посягает на какую-то чужую территорию.
Uh-huh.
Если чья-то чужая территория человека, которого ты не знаешь... В целом, похрен.
Uh-huh.
А если это чужая территория человека, которого ты знаешь, с которым как бы у тебя какие-то хорошие отношения, то тут как-то уже такое, знаешь. Вот. Но мне кажется, что, ну, как бы со своими ребятами я это все как-то преодолела.
Как вы это? Проговаривали?
Ну, мне это озвучивалось напрямую.
Или просто время прошло?
Во-первых, прошло время, и uh-huh. все поняли, что как бы...
Всё норм.
Да, все норм, мы можем дружить, мы можем общаться. И... У этого нет никакого абсолютно второго дна.
Угу.
И никому ничего друг от друга больше не нужно, помимо просто дружбы. Вот. Это раз. Во-вторых, мне некоторые из них это прямо, ну, как бы, транслировали. Прям говорили, что мне очень странно с тобой так близко общаться, угу. с тобой угу. так близко дружить, что, типа, это круто, но это как-то очень не по себе.
Угу.
Как будто бы, ну, в общем, так же не принято.
Угу.
Вот. Ну, и я, в общем, ну, я говорила то, что я думаю по этому поводу. Что здесь единственное, что как бы для меня имеет смысл, насколько нам комфортно. Вот и все. Ну, типа, насколько нам это нужно или не нужно. Мы этого хотим или не хотим.
Как быть, если парень или муж ревнует? Проговариваем?
Я, ну, наверное, да. Наверное, проговариваем, но я очень жестко отстаиваю, как бы, свою территорию. И, типа, мои друзья — это мои друзья. И, в общем,
угу.
никто никогда не будет мне указывать, с кем общаться, а с кем не общаться. Вот.
Научим всех давай так же.
Я бы не стала, потому что это очень не универсальный способ.
Mm.
Потому что, видишь, я не нахожусь в зависимых отношениях.
Угу.
У меня очень горизонтальные отношения.
Угу.
Они очень своеобразные, они очень, так скажем, свободные и прочее. Ну, в общем, это совершенно не универсально. И мой метод общения, и мой метод отстаивания своих интересов, он, ну, в общем, бывает достаточно агрессивным.
Mm-hmm.
Но в целом я, наверное, просто никогда не давала повода в себе сомневаться. И это, наверное, с течением времени самое главное какой-то ингредиент вот в этом доверии.
Мне кажется, Дианка скорее исключение. Чем дольше тебя слушала, тем больше думала о том, что, наверное, чаще всего с течением жизни у женщин, даже если было много мужчин-друзей, если есть постоянные партнеры, их становится все меньше и меньше. Просто чтобы избегать этих скользких углов, напряжения mm-hmm. и трам-парам-пам-пам. Ну вот день рождения позову там
mm-hmm.
друзей-мужчин, а так... Вообще большинству людей все-таки небезопасно до конца. Вот даже видишь, твои друзья мужчины говорят о том, что, ну, это же странно, это же не принято, ты так честна,
да,
откровенно.
Да, да, нет, у меня абсолютно, у меня нет никаких иллюзий того, что для большинства людей все-таки это странно, это некомфортно, это как-то какой-то окрас у этого есть или еще что-то. Вот. Но я говорю о том, что может быть по-другому. Я пример того, что может быть по-другому, если во-первых, со своей стороны начать прорабатывать эту историю. Ну, как бы, как ты сам смотришь на эту дружбу? Через какие проекции, через какие фильтры ты сам смотришь на отношения мужчины и женщины?
Слушай, ну это не самый краеугольный камень, за которым люди приходят прорабатывать, там, не знаю, в терапию. У меня есть подруга Аня. Привет!
Аня, привет!
У которой 3 старших брата, и которая тоже супер общается с парнями, у нее много друзей и мужчин. И, ну, в основном, если не было такого опыта, все-таки этого нет. И это нормально, и никто ничего не теряет, и каждый находит. Главное, чтобы у человека были друзья. Какого пола, ну, это не столь, наверное, важно, и не так важно, вот обязательно из чувства тщеславия, чтобы вот мужчины у меня тоже были друзья.
Тут можем подытожить тем, что, во-первых, дружбе между мужчина и женщина способствует наличие братьев, Это показывает твой опыт как раз, Диан. Потом, что чувство безопасности — это как раз залог успеха любой дружбы. Что если вдруг там что-то чувствуется, какое-то второе дно, что проговариваем, как обычно. Можно, как Диана говорит, такими намеками.
Нет, не намеками, а просто
типа, ой, сообщение. Мне не нужны отношения.
Как хорошо иметь такого друга. Как
слушай, ты. Я бы сказала не намеками и манипуляциями, а просто прояснением своих границ. Ну, угу, как мы делаем окей. И со всеми остальными людьми.
И если муж, партнер там как-то ревнует, не знаю, ну не против, но как-то что-то ему там некомфортно, нужно с уважением относиться ко всем участникам процесса, чтобы всем было в кайф. С вами была Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Нам было бы интересно почитать ваши истории, поэтому присылайте письма на почту. Адрес в описании к выпуску. Оставляйте свои отзывы и не забывайте заглянуть на наш Patreon. Там вас ждет много интересного. Всех обнимаю. Спасибо, что были рядом. Оля, Диана, пока.
Пока.
Пока.